Картина недели.
Друзья, картина недели. Подводим итоги информационных пяти дней, которые прошли. Да, собственно говоря, мы с захватом прошлых выходных тоже будем обсуждать события. Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, Павел Пятницкий, лидер движения «Гражданское право», наши сегодняшние гости. Будем обсуждать новости. Я могу спросить вот и у Павла, и у Ильи, вот есть новость, которая зацепила действительно, и которую, может быть, интересно обсудить?
Ну, зацепило меня вот сегодняшние события, что в очередной раз девушкам отказывают в условно-досрочном освобождении, я имею в виду, то есть пусть сирают Надежду Толоконникову, но я считаю, что уже достаточно они наказаны, и я не понимаю, зачем наша машина правосудия, так называемого правосудия в кавычках, да, вот она упорно пытается вот с этими вот хрупкими, беззащитными девушками бороться. Мне это просто странно, я не понимаю, это нерационально, и я считаю, что об этом надо говорить.
А меня, наверное, ничего уже не зацепило, не цепляет и, наверное, не будет цеплять, потому что я считаю, я считаю, что большинство наших сограждан уже, увы, устали от пустых, от натянутых вот этих новостей, от постоянного террора, от постоянных катастроф, от постоянной пропаганды чего-то чуждого там русскому православному там и россиянину.
Предлагаю сейчас час помолчать, сделать им приятное.
Мы давайте, конечно, обсудим, но меня вот единственное, как сказать, что как ваш вопрос звучал, зацепило, что вот опять там погибли люди в Испании.
Да, об этом мы будем говорить. Причем по человеческой абсолютно.
Да, вот эта вот вещь, когда гибнут люди не за металл, как раньше говорилось, да, по вине каких-то людей, которые употребляют наркотики, алкоголь, которые считают, что они лихачи и басмачи, и ничто над ними не властно. Вот это, конечно, больше всего цепляет.
Ну, давайте начнем. Начнем с политики прямо сейчас в картине дня. Я не знаю,
Часть помолчать
не получится, а вот интоксикация от Сноудена, от фамилии от этой уже у многих, потому что человек ничего не делает, человек сидит в транзитной зоне, а вокруг него...
Типа сидит. Типа в транзитной, типа в зоне. В зоне может быть.
То есть вы не верите, что он там?
Ну, я могу сказать, поскольку я прохожу через Шереметьево, летая к себе в Новосибирск в среднем раз в 3 дня, то я, во-первых, сам просмотрел все, что было возможно, поговорил со всеми сотрудниками аэропорта, с которыми было можно. Они говорят, мы знаем этого чувака, его сюда привозят, там соответствующего вида люди.
Потом привозят кучерену, который с ним общается.
Да, там на картинку снимут и увозят. Поэтому я думаю, что он где-нибудь в Ясенево или где-нибудь на даче сидит, но эта дача явно не в Шереметьево.
Давайте сначала вообще разберемся, кто такой Сноуден, да, и не о том, что он сделал, обсудим, а кто такой. Это разведчик Соединенных Штатов Америки, да, сотрудник спецслужб.
Да какой он разведчик? Нет, он сотрудник спецслужб, он никакой не сотрудник.
Даже если он сотрудник.
Он сотрудник компании Bain, частная компания. Он просто как подрядчик выполнял работы для этого агентства национальной безопасности.
Хорошо. Случайно копнул там, где не нужно.
Да не то, что он копнул. У них просто была работа по анализу потоков данных. Это действительно делают частные компании. Существует в Америке там целый ряд даже там стартапов маленьких, которые делают обработку этой информации. Некоторых я даже знаю, потому что там бывшие русские работают, например, такая компания Palantir, которая анализирует там потоки по кредитным картам по всему миру. Они впрямую говорят, мы знаем все кредитные карты.
Он же гражданин США.
Он гражданин США.
Он работал в этой компании, подписывал соглашение.
Соглашение о конфиденциальности. Он нарушил соглашение.
То есть все, он преступник для Соединенных Штатов Америки. То есть и для чего Российская Федерация начинает там, я согласен, когда звучат предложения обменять, если на Бута тому, то есть это бы было, ну, на мой взгляд, возможно. Но если это не реальная история, то тогда зачем мы вообще мусолим имя Сноудена?
Павел, подождите, вот тут я здесь совершенно не согласен. Там меня все время обвиняют в том, что я тоже там пятая колонна и так далее, но американцы, как правительство, да, как правительство Соединенных Штатов, нарушало закон. Нарушала закон в отношении как своих противников, так и в отношении своих союзников, да? Слушав их там телефонные разговоры,
причем
переговоры.
Причем с немцами они нарушали
далее
закон совместно, потому что немецкие спецслужбы признали, что вместе с американцами.
Да, там вообще темная история. В любом случае, да, они нарушали закон. Человек обнаружил нарушение закона, и он разгласил об этом информацию. Никакие соглашения о конфиденциальности, этот договор, не может быть оправданием нарушения закона.
Он прав, выше закона.
Он прав с точки зрения законодательства даже Соединенных Штатов. Он находится под преследованием, его ищут. Есть серьезные основания полагать, что справедливого суда по этому делу, именно потому что оно угрожает там, национальной безопасности Соединенных Штатов, не будет. И любое правительство должно предоставить ему политическое
убежище. Давайте будем
тогда
смотреть трезво на вещи. Если Соединенные Штаты Америки или Израиль когда-либо, кого-либо захотели достать и наказать, это всегда было сделано. И спецслужбы Российской Федерации имеют такую возможность. Даже за пределами страны найти и привести приговор.
Ну, только это
приговор.
Не в рамках закона.
Не в рамках закона. Поэтому для чего мы здесь это имя, его там озвучиваем, все ленты информагентств, там Сноуден, Сноуден, Сноуден. Если его США хотят призвать к ответу и лишить жизни, они его и лишат. Или он постоянно будет сидеть в терминале.
Ну, потому что надо поступать так, как Сноуден. Здесь дело не в вопрос, том, он нам нужен или не нужен. Я вот принципиально против
давайте вопрос,
переводить
кому нам
это дело в игры спецслужб.
Нет,
да?
Давайте
здесь вопрос
кому нам
в законе. Здесь вопрос в законе. Человек в личном качестве обнаружил нарушение закона правительством крупнейшей международной державы и раскрыл эту информацию.
Давайте
за это его
подумаем, кому
это
нам
правительство преследует.
Нам кому?
Его
нам стране,
защищать.
Нам гражданам или нам власти?
Нам, то есть, власти человечества, если есть нарушение закона.
Российской Федерации, в которой мы проживаем. Вот на нашей территории находится.
Но мы же с вами понимаем, что
человек, который портит отношения наши российские с американцами.
Мы же с вами понимаем, что внешняя политика это чистая прерогатива президента. То есть ни вы, ни я, ни даже депутат Пономарев. Мы просто мнение можем высказывать, но решение мы не можем с вами принять. Поэтому зачем обсуждать то, чего мы не знаем? Путин какое решение примет, так и будет, потому что он на сегодняшний день президент Российской Федерации.
А вам
и
кажется,
он...
что если Сноуден все-таки примет решение лететь в Каракас, он плюнет на решение президента Российской Федерации и полетит в Каракас?
Да нет, пусть он летит, но он же уже...
Не может плюнуть на мнение президента Российской Федерации, потому что он физически находится на российской территории. Поэтому для того, чтобы он отсюда улететь, он не может отсюда улететь без ведома российских властей. Это вот просто как медицинский факт, да? Транзитная зона, не транзитная
как
зона. Находится
вообще у меня видение есть, такое, что у меня видение да. такое, что, на мой взгляд, как должна была развиваться ситуация со Сноуденом? Собрал бы президент Российской Федерации Совет Безопасности, да, в который входят все силовики, и призвал бы отдельных министров с кабинета правительства. Приняли бы решение и его выполнили в течение дня. Все. Или мы ему даем убежище, или мы ему позволяем улететь в другую страну, в которую он захотел, или мы его выдаем Соединенным Штатам Америки. Все. Это вопрос 2-3 дней.
Нет, вопрос же в том, что наш президент собирал людей, и после этого у них было решение, которое он озвучивал, о том, что мы даем ему убежище, если он обязуется не вредить Соединенным Штатам Америки. Я хочу обратить внимание, что про интересы Российской Федерации, про интересы закона и права международного вообще ничего сказано не было. То есть мы ему даем убежище при условии, если он заткнется. Вот что сказал президент. Я считаю, это абсолютно неправильно. Мы еще здесь расходимся, наши позиции, что я считаю, что это должно быть не только с точки зрения там, наших национальных интересов, не столько с точки зрения интересов наших спецслужб,
окей,
каких-то этих
мы
самых, а это с точки зрения международного права.
Что он будет делать? Вот Жерара Депардье никто не ищет в России. И Франция не желает его ни посадить, ни
хотя
уничтожить.
Хотя можно было бы, потому что он сюда приезжает, уклоняться от французских налогов.
Но
и мы даем ему убежище для того, чтобы всему миру показать, смотрите, там, Россия налоговый рай.
Он у нас работает, у него есть работа.
Что будет делать Сноуден в России?
Не знаю, айтишные компании не хотят давать ему работу. Это еще одна из новостей.
Нет, я про другое. Если его действительно хотят уничтожить, то как будет обеспечиваться его личная безопасность? Что, он будет жить с Путиным рядом в Кремле или как?
Я думаю, что у нас есть возможность
Чеченская республика
сохранить личную безопасность.
Рамзан Ахматович может подарить
квартиру. Если Рамзан Ахматович, да, пригласит,
вон, у нас
тогда...
отдельные депутаты Государственной Думы убивают людей на английской территории, и ничего страшного. После этого никто их безопасности личной не угрожает.
Самого Сноудена мы не услышим, а вот... кто общается с ним, мы уже так вот хорошо Анатолию Кучерену, члена общественной палаты, называем просто другом Сноудена, периодически приезжает к нему, судя по новостям, привозит одежду, книги на русском языке и книги на английском языке. Вот что Анатолий Кучерена после последней встречи с Эдвардом Сноуденом сказал.
Соединенные Штаты Америки должны нести ответственность за ту ситуацию, в которой оказался Эдвард, потому что то, что он сегодня находится в транзитной зоне, это только лишь потому, что Соединенные Штаты Америки аннулировали его паспорт. И он, соответственно, не может никуда уехать. Никаких временных документов, его прошение находится на рассмотрении в Федеральной миграционной службе России. Пока он ждет своего решения непосредственно по его статусу. Как только это решение будет принято, дальше, соответственно, нужно будет сам определяться, как ему там дальше жить. Достаточно много желающих принять его на работу, в том числе и я получаю таких писем достаточно много.
Ну что же, это был Анатолий Кучерин.
Ну, это какая-то абсолютно лицемерная позиция относительно того, что вот, дескать, американцы аннулировали паспорт, какой кошмар, мы не можем его отправить. Я вот не знаю, у меня много есть знакомых, которые физически теряли паспорта. Благополучно их, еще особенно когда это в середине полета, благополучно их авиакомпании сажали на самолет. У них же был первоначально посадочный талон, где он сел в своем этом самом Гонконге. И спокойно бы его отправили куда надо. Это просто такое оправдание.
Бог с ним, со Сноуденом. Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, Павел Пятницкий, лидер движения «Гражданское право». Известность Навального после приговора выросла на 10%. Прошли такие новости. В новостях не говорится, насколько его известность упала после того, как его выпустили обратно. Выросла популярность Алексея Навального, и многие говорят, что и будет дальше расти, и у мэра Москвы Сергея Собянина появится достойный конкурент на выборах на пост мэра Москвы.
Ну, как пел Ляпис Трубецкой, мой пиар-менеджер Карл Маркс. Вот в данном случае, имея такого пиар-менеджера, как администрацию президента и мэра Москвы, я, конечно, думаю, Алексей Анатольевич должен каждый день ходить в церковь, ставить им свечечку за здравие и за их победу на выборах.
Не, ну если это пиар-менеджеры, то сомнительную оценку можно поставить работы, если всего 10%. Тем более, что антирейтинг там 7%, да, приплюсовался.
Ну, куда же больше? В Москве-то это уже там
и 90%. Давайте по выборам мэра Москвы поговорим и посмотрим, кто идет кандидатами на этот пост.
Ну, там
я вообще считаю, понимаете, депутатам, муниципальным, там, городским, региональным, федеральным депутатам, может быть, я считаю, любой человек и даже кухарка, как говорили, да, потому что парламент — это как раз место для дискуссий и для обсуждения всего, и порой положительные хорошие мысли есть у человека, независимо от его социального статуса, там, от вероисповедания и прочего, но мэром, тем более столицы, я считаю, должен быть только тот, кто имеет навыки управленческие, кто уже поднял, я не знаю, село, кто управлял каким-то городом, где добился каких-то результатов.
То есть вы
спорных,
и Алексею
добился.
Навальному, и некоторым другим кандидатам предлагаете потренироваться в глубинке?
На кошках, да. На кошках. Потому что Алексей Навальный, ну вот к нему еще есть вопросы, вот... Илья Жириновского подтаскивает за диссертацией там еще за что-то, а Навального подтаскивает полстраны там за юридический стаж, где он его получил, за статус адвоката, где он его получил. То есть, ну, он ничего не делал, он никем не управлял, и управлять 5-7-тысячной толпой на Болотной или где-то еще, или 10-тысячной. И даже этим он не управляет, потому что ни Навальный, ни Удальцов, ни кто-либо из других лидеров так называемой оппозиции не взяли на себя ответственность за тех людей, которые пробили ОМОНовцеву камнем голову. То есть они сказали, ну это вот какие-то там проказы. Значит, даже толпой нельзя управлять. А тут столица, тут город миллионный. И мы понимаем с вами, что когда Лужков, как бы кто к нему не относился, ушел, его ушли, отправили, я не знаю, пенсия там, уехал. Собянин пришел, те, кто в городе занимается какими-либо процессами, там, социальной сферы, инфраструктуры, еще, все осознали, что чуть-чуть до краха было, потому что не были готовы там ни школы, ни какие-то трубы, там, ни электричество, ничего. То есть Собянину пришлось очень туго, если бы не ближний круг его людей, которые с ним много лет рядом находится, он бы вполне возможно бы и похоронил бы себя.
Очень коротко, Илья, команда не делает человека разве? Потому что можно быть не очень, я не знаю, хорошим управленцем, без опыта работы, но ведь команду можно собрать.
А кто в команде?
Не, ну, конечно, опыт управления нужен, что там говорить, но я просто хочу успокоить Павла. Навальный не будет мэром Москвы, во всяком случае, в этом заезде. И он сам про не говорит о том, что он будет мэром Москвы, он борется на этих выборах, но на самом деле разговор идет про то, займет он второй или третье место. И даже второе место ему на этих выборах совершенно не гарантировано. Я, кстати, считаю, что если говорить про политические фигуры, то политическая фигура, например, Мельникова или Митрохина, она более подходящая для позиции мэра, потому что один, соответственно, там, профессор с очень большим житейским опытом, там, вице-спикер Государственной Думы, то есть обладает просто очень большим объемом знаний. Другой занимался очень много проблемами уплотнительной застройки, комитет защиты москвичей, то есть знает как минимум снизу действительно всю проблематику. Да. Потому что Навальный же еще и не москвич, ко всему прочему, он из села Московской области. Да. Но Собянин, при всем при этом, он прошел всю цепочку. Он был председателем правкома крупнейшего нефтегазодобывающего объединения страны, Кагалымнефтегаз, то есть он нефтяник, потом он был мэром небольшого города, потом он был спикером законодательного собрания субъекта федерации, потом он был губернатором, потом он был полпредом, потом он был руководителем администрации президента, потом он был первым вице-премьером.
Это наша любимая программа мэром. «Биография Собянина». Да,
вот, Ильи Пономарева. Да, но нет, я просто действительно, я Собянина знаю очень давно, и это не самый плохой выбор для Москвы, хотя, конечно, я бы хотел, чтобы победила оппозиция, просто потому, что действительно мэр Москвы, эта позиция не только хозяйствующая, и это еще и политическая.
Просто сейчас телезрители телеканала «Комсомольская правда», пока мы разговаривали об Алексее Навальном, видели кадры его освобождения, но мы не покажем кадры заточения Виктора Батурина, которого сегодня признали виновным в мошенничестве, несколько миллиардов
рублей. Так начал, я думал, что его опять сегодня Лешу взяли.
Нет, все хорошо. Пятница. Все на свободе, кроме Виктора Батурина. 7 лет общего режима. Ну, в общем, закончился приговор по махинациями с акциями Интека. Я не знаю, стоит это обсуждать или нет. Просто вот как факт, эта новость буквально несколько минут назад она поступила на информационные ленты. Сегодня активно обсуждалось и две фамилии, снова достаточно популярные, Милонов и Мизулина, которые стали говорить про интернет. Виталий Милонов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, вообще предлагает вводить регистрацию с паспортом на сайтах знакомств. Елена Мизулина сказала, что пора блокировать аккаунты в социальных сетях, где матом люди общаются, потому что дети все это видят. Вот Милонов, у вас же у всех да, есть блоги, да?
Милонов, видимо, да, с кем-то познакомился, наверное, на сайте знакомств. И увидел,
а это оказалось,
что это не то.
Да, матом.
Да, нет, поэтому он предложил по паспорту. По поводу
просто
мата...
Нет, Милонов еще сказал, что вообще нужно нести ответственность за то, что вы... Это такой уровень, давайте приравняем блоги к средствам массовой информации.
Я там активно пользоваться интернетом начал, где-то вот прям активно, чтобы блог вести и прочее. Короче, там, в 2004-2006 году.
Павел, скажите, я тогда у вас еще думал, мат можно найти в блоге?
Временами, да.
Ваш?
Да, и я говорю, что это так, что это не от бескультурия, а от избытка чувств. То есть, это действительно так. Потому что где-то по-другому, как 3.14, там, с детства, и не скажешь, правильно? Uh-huh. Потому что культурным словом порой процессы, которые у нас в стране происходят, назвать нельзя.
Илья, у вас, по-моему, все литературно-художественное.
Ну, вообще нету ни одного слова мата никогда.
Нет, вообще ни одного
вот
слова.
Нет, вообще слова да есть, но вот матерных у меня нету никогда. Просто я немножко по-другому воспитан, хотя в разговорной речи я, конечно, могу как-то выразиться, и периодически выражаюсь, что там говорить, но в блогах у меня этого нет.
Но вы готовы согласиться с депутатом Мизулиной, что вот как-то...
Нет, я против подобных всех инициатив. Во-первых, потому что на этом основании можно закрыть вообще все, что угодно. Во-вторых, я против запретов как таковых. Я считаю, что мы попробовали, и я поддерживал изначальную инициативу, когда вот вводилось там три состава про пропаганду суицида, наркотиков и так далее, про блокировки сайтов. Я это поддерживал, потому что считал, что это приведет к созданию саморегулируемой организации в интернете. Именно это было главной сутью того закона проекта. Сейчас тем не менее, интернет сказал, мы этого делать не будем.
Интернет сейчас сам саморегулирует. И... Потому что если, допустим, кто-то написал матом...
Нет, как раз он сейчас не регулирует.
Почему? Вот я по себе знаю.
Ой, почитайте...
Я, подождите, вот...
Да, Артемия Лебедева.
Есть? Да, зачем мне читать какого-то беса? Я про другое говорю. Я, когда пишу матом, вот когда детей убивают, насилуют, да, и я... Уже тысячу раз писал о том, что вот мораторий в отношении вот этих людей должен быть отменен. Их людьми-то назвать нельзя, в отношении преступников. Да. И когда то там, то прям опять получают 5 лет, 6 лет колонии общего режима, там 3 года колонии строгого режима, и опять выходит на новость информагентств лент, что там убита, изнасилована 8-летняя девочка. Я беру ретвичу и пишу, да это же вот так.
Да.
И люди... которые говорят, да, мы поддерживаем, но зачем же вот так вот матом? Зачем? И кто-то там раз меня перестал читать, кто-то мне делает замечание, что зачем там мат, вы этим матом там все портите. Но я говорю, ну уже по-другому не сказать. Я говорю, что власть там судебная, исполнительная, законодательная, они хотят, чтобы люди с вилами вышли и устроили самосуд. То есть, вы понимаете, вот эта тема, когда там в Испании погибли от одного чудака люди, а здесь наши дети с вами, я не знаю как, они фактически ходят под угрозой быть каждый день пойманным. То есть это у меня в голове не укладывается.
Но есть тихий милый ребенок, который зайдет на в блог Павла Пятницкого, увидит, что он там трам-тарарам написал.
Я согласен. Я вот недавно запись эту опубликовал, что сидим с женой в ресторане, за соседним столом сидят там, поливают таким матом отборным. Я говорю, аж отвратительно. И в эти моменты смотришь на себя со стороны, думаешь, блин, я же тоже бывает где-то там, да? И это саморегулирует как раз, это дисциплинирует и
мне кажется, Павел запреты... не ведет пропаганду там матерных выражений в своем блоге и не привлекает дополнительно конечно несовершеннолетних, чтобы они приходили и читали то, что находится в этом самом блоге. А если реализовать вот эту инициативу про блокировки сайта, тогда будет получаться, да, это как в этом известном анекдоте, а вы на шкаф залезьте, да, то есть вот и посмотрите оттуда. То есть это люди будут специально выискивать, где кто там что есть.
Или причем, провоцировать.
Да, провоцировать. Это нужно вообще в комментах где-то к блогу написать, значит, какое-то там матерное слово на этом основании.
Гораздо страшнее в интернете сейчас коверкование русского языка. Когда там тащим-то, там
да, чё, вообще, ок. Вообще в интернете есть много чего дурного, чего там говорить. Да?
Но запрет это
не решает никаким образом. Согласен. Потому что это вопрос весь воспитания, который идет, это вопрос общего состояния нашего общества. Я считаю, что вот когда там фанаты там, Кремля и фанаты Навального и фанаты еще кого-то выясняют отношения, я считаю, вот это гораздо страшнее, потому что это ведет в конечном итоге к разделению общества и потом стенка на стенку.
Я бы где-нибудь около Кремлевской стены ринг бы просто открыл бы.
И это было бы хорошо, кстати. И это было бы хорошо. Если фанаты хотят подраться и на кулачках выяснить между собой отношения, вот пусть они идут там, не знаю, Потупчик с Машей Бароновой, то есть там, не знаю, там кто-нибудь там, Мищенко, там, с каким-нибудь Пархоменко, вот там, Бурматов, там, еще с кем-нибудь там.
С Ливановым.
Вот отлично, то есть пусть они идут. Я с Владимиром Вольфовичем, но он старый больной человек, его избивать нехорошо будет. Просто, я считаю, тут возрастной ценз.
Забыли тему. От политики к чрезвычайным происшествиям. Уже упомянули трагедию в Испании, с железнодорожную трагедию. Давайте сейчас о ней немножко поговорим. Ну, в общем, видео появилось. Вчера его показали. Конечно, вот там вот изгиб этих рельсов, и когда поезд несется на скорости. И сегодня стало известно, что вот этот вот машинист, он, кстати, выжил. В отличие от тех, кто погиб, он хвастался в социальных сетях своим лихачеством, выкладывал фотографии в Фейсбуке в своем, показывал, что, я не знаю, у поезда есть спидометр, нет, но, в общем, скорость там 200-250 километров в час. Он говорит, вот так вот круто мы и летаем.
Ну ничего, у нас тоже вон всякие сапсаны ездят по рельсам, которые на эту скорость не рассчитаны, и ничего, то есть пока ничего не с рейс не сошло.
Но, тем не менее, вот это лихачество, оно привело к тому, что погибли люди, и сейчас этот машинист в больнице.
Вы понимаете, тут что машинист выкладывал это видео лихачество. Это, увы, никуда не убрать. И я, будучи еще членом Общественного совета МВД России, предлагал руководству МВД и ФСБ наказывать вплоть до увольнения сотрудников своих, которые в социальных сетях. То есть там стабильным оружием сидят, там сидит в форме он, допустим, полицейский, и с пистолетом вот так стабильным, да, то есть это уже характеризует человека, если тебя, это оружие.
Это вы еще не видели фотографии их жен в кителе на голое тело и тоже с пистолетом.
Да, поэтому, но, увы, это не реализуется, и никто за этим не следит, а потом, когда происходит какое-то ЧП, там того же проклятого Евсюкова вспоминаем. Там же было все. Там же были и размахивания табельным оружием в отношении соседей, все. И Главное управление собственной безопасности МВД трижды направляло письмо руководителю главка Пронину, в котором говорило, что мы не рекомендуем его к назначению, рекомендуем уволить его. Он там был пойман пьяным, там соседу угрожал пистолетом. Но тем не менее сделали. Поэтому здесь делать упор на то, что вот Грачи Арутюнян, он же не выкладывал ничего, что вот смотрите, как я на КамАЗе. А тоже вот попал в такую трагедию, убил людей, а сам остался
там
жив.
Там не очевидно, что он виноват на самом
деле. Да, да, я поэтому говорю, что он пропал в трагедию.
Которая это сделала. Но в любом случае, и в той трагедии то же самое. Это был человеческий фактор. И, конечно, нужна система на каждой опасной работе, которая связана там с человеческими жизнями, должна быть просто очень жесткая система, и должно быть
и психологический отбор,
нулевая там толерантность, да, к нарушению инструкции. Это вот как раз там, где нужны жесткие инструкции.
А вам не кажется, что когда мы говорим и про разбившийся самолет с польским правительством и польским президентом, где тоже был человеческий фактор, когда мы говорим про Грачи Арутюняна, когда мы говорим про этот вот испанский поезд, сейчас телезрители видят кадры кошмарные, когда разгребают вагоны и просто раненых и убитых оттуда достают. Человек, вот я не знаю, мы уже поднимали на радио, на телевидении эту тему. Лето. Вот до эфира, как обычно, всегда все интересное в кулуарах происходит. Илья сказал, говорит, я здесь пока заходил в студию, споткнулся, Илья говорит, у вас август начался. Вот что вот что люди расслабляются, люди думают, что с ними ничего не произойдет, что абсолютно теряются инстинкты самосохранения.
Да не так. Ну, мы же с вами, вот Илья правильно сказал там про Сапсан и про соответствие рельсов, да, стандартам, по которому
да,
с такой
Сапсан
скоростью можно ездить.
А то Испания
мы же с вами, да при чем тут благополучно? Мы же с вами все ездим в поездах. И я думаю, каждый сейчас и телезритель, и радиослушатель не раз встречал, когда где-то поезд идет, станция раз, а она другая. И проводник говорит, да ничего, там ночью нагоним. А что значит это нагоним? Это значит то, что в нарушении инструкций, вот как Илья сказал, да, которые нарушаются, машинист газку и гонит. И от этого, то есть тут только человеческий фактор, и не важно, что это лето, потому что...
Ну,
и...
Павел тоже там не обязательно, что он это нарушает, но может и нарушать. И просто вопрос есть в том, что у нас в стране, в принципе, толерантность к
потому
нарушению
что...
закона очень...
А нет, еще почему? Потому что если поезд опоздает, потом люди начнут, а вот мы там поезд, он опоздал. То есть здесь и общество, и те, кто...
Так, это,
ну,
это,
тот же самый самолет, который, помните, сквозь грозовой шторм пошел, и в него молния попала, и он штопором
пошел. Нет, просто это вопрос, опять-таки, это вопрос состояния общества в целом. Да, там, каких-то там Америки, например, поскольку в целом соблюдение законов, правил, инструкций является нормой, то очень редко происходят вещи именно из-за человеческого фактора, просто потому, что люди вот четко, вот они будут от А до Я действовать вот по правилам. И все правила, самое главное, они достаточно разумные. То есть если стоит на дороге знак ограничения скорости, там, не знаю, там 60 миль в час, то ты, в общем, знаешь, если ты поедешь 70, то вероятность того, что что-то будет не так, она там резко повышается, потому что это знак разумный. Когда у нас стоит знак 40, просто потому, что там рядом стоит гаишник, которому, то есть, жена, трое детей, и нечем их кормить, вот ты понимаешь, что этот знак 40, он не влечет за собой никакой опасности, кроме вот этого самого гаишника, и отсюда вот идут все эти несоблюдения законов.
Частично, да, согласен.
Просто я думаю, что все начинается с обычного нарушения там, правил дорожного движения. Там не пристегнулся за рулем.
Ну, во всем. Это просто
поговорил
про разумные правила, разумные люди, которые им следуют. Если неразумные правила, нету разумных людей. Тогда, когда то правило, которое действительно разумно, да, когда кричат «волки-волки», ну вот, соответственно, их тоже не соблюдают.
В Испании неделя траура по более чем 80 погибшим. Ну и, собственно, расследование будет продолжено. Пока машиниста не могут допросить, он находится в больнице. Напомню, Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, Павел Пятницкий, лидер движения «Гражданское право». Это картина недели. О новостях экономики, о трогательных новостях экономики прямо сейчас. Почему трогательные, спрашивает Павел, объясняю. Министр труда пожаловался на бедность чиновников.
Ай-яй-яй-яй. И какие-то депутаты просят депутатам увеличить.
И депутаты просят
плату,
депутатам, да, увеличить.
И отпуск, опять же.
И в отпуск,
да,
и в отпуск,
да, только увеличить. Что только Трапезников жаловался Алексею Анатольевичу Навальному, что депутатам тоже надо отдыхать.
Мне, кстати, тенденция это нравится, что Алексея Навального в последнее время стали называть Алексей Анатольевич.
Я просто хочу сказать, что от того, что Андрея Сергеевича Аршавина называют Андреем Сергеевичем,
да, все равно он остается
Аршавин. Играть он лучше не стал.
Это такой тонкий троллинг.
Да-да.
Ну, может быть. Так вот, министр труда говорит о том, что не то, что чиновники бедные, но получают они мало.
Представляете, я даже не знаю, кто в Российской Федерации министр труда. Хотя я как
это
бы...
Это не страшно.
Вообще, нет, не знаю почему. Я не знаю, где Министерство труда находится. Практически знаю везде, где находится наше министерство, да, в столице. Не знаю, чем оно занимается, и не вижу в Российской Федерации труда. Знаете почему? Потому что люди, те, которые действительно трудятся, не так, как коммунистические ценности завещали, а которые сейчас работают руками, там, выращивают...
Коммунистические ценности это завещали по-настоящему вот, трудиться, не так, как сейчас.
Нет, я говорю, что сейчас есть такие же люди. Да? В Белгороде сейчас у людей, которые для себя свиней выращивают, свиней этих забирают. Для чего-то, да?
Нет, ничего там нет.
У меня там товарищ проводит, Сергей Лежнев, там целое расследование, и это просто уничтожают конкуренцию, да, потому что это малые там фермеры какие-то, это для себя. А труд, труда нет. И здесь в одном, на одном из зданий в Москве есть такая прекрасная табличка, что люди труда спасут Россию. И, к сожалению, людей труда с каждым годом все меньше, потому что все на каких-то откатах, на каких-то процентах, на каких-то посреднических схемах. То есть, а тот...
Ну, они-то искренне считают, что они трудятся. Ведь это какой труд-то? Придумать все с откатом и
Министерство труда,
его,
понимаете, вот мы поминаем там, плохим словом, Федеральную миграционную службу, поминаем там полицию, которая с мигрантами не может разобраться, всякие различные... преступные группировки националистические, да, ну, этно-преступные группировки. А на самом деле Министерство труда, это тоже тут надо в первую голову упоминать. Потому что вы занимаетесь обеспечением граждан трудом. Право на отдых и право на труд, да, а это ничего не делается. Поэтому я думаю, не то, что им зарплату надо поднять, а надо их разогнать к чертовой матери всех.
Не, подожди, ну не все чиновники-то работают.
Я имею
в
виду сейчас конкретно Минтруд говорю.
Ну, Минтруд, да. У нас.
Он просто называется Министерство труда и социального развития. Оно очень мало занимается трудом, оно в основном занимается скорее пенсиями, пособиями.
Да.
То есть вот этой самой социальной защитой.
Вот, социальной защитой. Mm-hmm. А где даже в названии социального развития? Ну и где развитие социальной сферы, социума, где ничего? Развития нет. То есть пенсии выплачивать тем, кто отпахал, отработал на свою страну, это обязанность государства, а не развитие никакое-то.
Это еще ничего. Впереди нас ждет время, когда появятся люди, которые никогда в своей жизни не работали, сдавали бабушкину трехкомнатную квартиру, но при этом они попросят...
Ну тогда... Значит, появятся. Они уже
есть.
Которые попросят пенсию у государства.
Так они априори просят пенсию. И у нас так пенсионная система
тогда будет
выстроена.
Как в Китае у нас, и все.
Скажите, Илья, вас, я прошу прощения, все-таки зарплата устраивает, вот депутатская?
Должна более чем, по-моему.
Ну,
тем более сейчас подняли чуть-чуть.
А? Нет, ее не поднимали, как раз депутатская зарплата не поднималась уже достаточно долгое время.
110-120 сейчас.
Депутатская зарплата, она... Это очень такой, ну, вопрос чувствительный, потому
что... Я просто не хочу, чтобы суммы назывались, именно поэтому я спросил, устраивает
нет,
или не устраивает.
Нет, она очень высокая по сравнению с тем, как живут люди в стране в целом, то есть она намного выше. С другой стороны, она намного ниже, чем зарабатывают управленцы там, значит, на предприятиях, на фабриках, на заводах и так далее. И учитывая то, что еще депутатам запрещено, соответственно, чем-то заниматься, кроме депутатской деятельности и зарабатывать, то на самом деле система провоцирует все время, чтобы депутаты что-то делали тайно и скрыто.
Книгу можете
нет,
писать?
Но здесь,
да?
Подождите,
ну, вот,
здесь,
собственно, могут быть гонорары, но как вот мы знаем по моему примеру, если ты получаешь гонорары там за научную деятельность, к тебе обязательно все равно придут и предъявят
здесь
о том, что ты получаешь их по закону.
Некорректное сравнение,
хотя это не так.
Некорректное сравнение чиновника федерального категории А, коим является депутаты Государственной Думы, да, и члены Совета Федерации, с управленцами на заводе или в крупных там финансовых корпорациях. Почему? Потому что в крупных финансовых корпорациях и на заводе есть продукт, да, который реализуется, и корпорация там или завод получает прибыль с этого. И этим как бы обусловлены и высокие зарплаты. Я вот работал в одной финансовой корпорации, я получал 320 тысяч рублей. Вот. Почему? Потому что я занимался дебиторской и кредиторской задолженностью, и был виден выхлоп, что я делал. Поэтому зарплата росла.
После этих слов хочется спросить, то ли вы нашли более хорошую работу, то ли...
А у депутата Государственной Думы, понимаете, высокая зарплата, на мой взгляд, ничем не обоснована, потому что большинство граждан Российской Федерации не понимают тех законов, которые принимаются в недрах Госдумы.
К сожалению, качество этих законов сейчас оно не то, что должна быть нулевой, она
да,
должна быть отрицательной.
Отрицательной, да, да, да. И когда вот я езжу же много и по стране, и общаюсь с людьми, которые далеки от политики, но недалеки от разума. И у них один вопрос. Они говорят, зачем в Государственной Думе находится кто-то, кроме правящей партии? Если они все голосуют против, а правящие голосуют за, то закон принимается. Так, говорит, зачем тогда, ну, как демократия? Они говорят, так а мы не понимаем такой демократии. Демократия, если бы, допустим, было эсеры против, ЛДПР, КПРФ поддержал Единую Россию, тогда да. А если ЛДПР, КПРФ и эсеры против, то хотя бы тогда надо, не знаю, пересматривать.
Подождите, это. А вы считаете, нет, что в Конгрессе тоже демократы и республиканцы поровну поделены?
Ну,
я тоже, понимаете, они здесь голосуют, во-первых, в Конгрессе очень редко, когда бывает консолидированное партийное голосование. По каждому вопросу они раскалываются, потому что там каждый там депутат группы представляет прежде всего свою территорию и голосует так, как выгодно территории, а уже вторично, как выгодно партии.
Да. Там а у нас в Государственной Думе есть партийная дисциплина, да?
У нас и сейчас уже 4
если
депутата,
Пономарев
на самом представляет, деле, ровно
представляет,
4, больше не надо.
Пономарев представляет Новосибирскую область, да, то было бы логично, если бы он поддерживал инициативы, исходящие из ЗАГС Собрания Новосибирской области, и настаивал бы там на их и в тексте федеральных законов, смотрел, как это бы отразилось на Новосибирске. Но большинство депутатов Государственной Думы сидят вот так и ждут, когда руководство их там фракции, партии скажут, там, кнопка нет, кнопка да. И вот эти вот...
Парировать будете?
Не, Павел в этом смысле абсолютно прав. Я и говорю, что нужно просто 4 человека просто с разным весом. Потому что там бывают иногда коалиции, я не могу сказать, что там вообще все да, в одно лицо принимается, да, там бывают какие-то, значит, хитрости, хотя их очень мало. Но главное, что нет обсуждения. Но возвращаясь просто к тому, чем мы начали с этой самой, с заработной платы, в общем-то, в Государственной Думе неглупых людей много. Другое дело, что они поставлены в такую ситуацию, когда они вынуждены не думать. Они вынуждены быть винтиками этой машины, причем, более того, фактически им вот эту зарплату платят как раз за то, чтобы они не думали, не высказывались, не действовали и больше ничем, кроме как просиживали свои штаны и юбки на толстых креслах Государственной Думы, чтобы больше ничем не занимались.
Вот у меня действительно товарищ депутат Госдумы, он говорит, слушай, я, говорит, стремился всегда, думал, там, что я приду, сделаю вот это, вот
переверну
это, вот это,
мир,
да, я там... И говорит, я сейчас пришел, так сюда не лезь, тут это не по регламенту, тут это не в этом, не в этом. И говорит, я сижу, да, говорит, меня все устраивает. Машина, квартира, зарплата, все прочее. Но, говорит, я ничего не делаю. И говорит, как бы это ни смешно звучало, говорит, мне стыдно получать эту зарплату, я хочу что-то сделать. И говорит, поэтому он принял решение, там, и большую часть времени проводит в регионе, и там реально работает с людьми, то есть реально защищает их права, оказывает консультации, что-то делает.
Давайте, еще несколько тем, буквально очень коротко, потому что времени не так много, об этом говорят, об этом говорили всю неделю, и сейчас мы про нулевые промилле поговорим. И без алкоголя.
И немедленно выпили.
Немедленно выпили, да. Отлично. В России отменили нулевое промилле. 0,16 сейчас сотых. Только после этой цифры человек может считаться нетрезвым за рулем. Все остальное 0,15, 0,14 и так далее. Это либо погрешность, либо человек квасу выпил.
Кефир, лекарственные препараты.
Нет, это самое главное, это погрешность прибора. То есть на самом деле сейчас это обусловлено не медицински, потому что если бы медицински, как раз это было бы 0,2-0,3 в разных странах мира обычно. А есть страны, в которых там и выше, чем 0,3. Вот
0,7,
это самый,
по-моему,
минимальный порог, потому что считается, что ты можешь выпить там кружку пива или бокал вина, и это абсолютно нормально.
Не скажется, да.
Да, в нашу вот эту вот норму это не попадает. Ну и, может быть, это правильно, потому что действительно там палец дай, народ сразу здесь руку откусит. Вот там, где один бокал, там целая бутылка.
Да что мне, я нормально четверть бывает. Выкушиваю, говорит человек, его действительно выкушиваю. Вот нет опасности, что все вот это.
Я мне в Твиттере там читаю одну девушку, она написала, ездили ли вы пьяными за рулем, там и там. И я честно ответил, то есть я вообще не лгу никогда принципиально. Так. Я честно ответил, что да, я за рулем пьяный ездил. И когда я переосмыслил, то есть меня вот ударило по голове, я ехал, и там перевернутая машина, все. Я переосмыслил, ну, пьяный опять же как? Вот так, как вы и говорите. Что да выпил два бокала, ну я же нормально. То есть я же не там, не вот такой. Выпил два бокала пива, что такое мне там с учетом веса и роста?
Я двое суток не спал, да?
Два бокала пива. Ну, да. Это выпивший, но я все равно считаю пьяный. И это очень опасная вещь, потому что у нас, увы, у людей нет культуры вообще потребления, культуры питья нет. Потому что наши там сограждане, большинство удивляются, а что это там с таких рюмочек, да, что там это вино, там вино, вот там пиво, там, значит, должна быть. Поляна целая накрыта. Этого нет, и это очень опасно. И преступление... Вообще, я считаю, что человек, севший за руль, должен нести ответственность по Уголовному кодексу за... Я не знаю...
Но он, собственно, и несет. На самом деле, это вопрос...
Как покушение на убийство. Потому что ты сел.
Это практически есть. Но,
увы, нет. Потому что дают колонии поселения, дают...
Ну, это правда, там вопрос квалификации,
Опять же, вот неделю назад был случай, который, к сожалению, широкой публике не стал известен. Просидел товарищ в машине 7,5 часов, не открывал инспекторам. То есть они ходили, и вот это тоже очень интересная вещь, да? Где-то, значит, они с тебя всю душу вывернут, руки завернут тебе, почки отобьют. А тут они ходили, как бобики вокруг машины, 7 часов там стучали, откройте, пожалуйста. Он посидел, у него вышел этот пиво там он был, потому что сообщили, что машина едет. Когда он вышел из бара, видели, что он пил пиво. И сообщили об этом. И все вышло, он вышел, пожалуйста, дунул.
Но они имеют право его оттуда вытащить.
Илья, коррупция имеют. Будет, да. Вот когда нули сейчас исчезли, вот очень многие говорят, так теперь будет. Это коррупционная составляющая стала еще
да
более.
Да не, очевидной. Ну наоборот, как раз ведь вот этот вот закон, я вот еще раз подчеркну, вот эти вот 0,16, это очень мало. И это я хочу подчеркнуть там всем, кто нас слышит, да, это не дает возможность выпить ничего, ни да. одну, ни рюмку, ни бокал.
И даже
ничего,
стакан кваса.
Да. Это вопрос только один, это погрешность прибора. Это как раз правозащитная мера, потому что сейчас очень много случаев, и ко мне приходит как депутату много жалоб, что нас там пытаются тащили в кутузку, а я там, клянусь мамой и папой, ничего не пил. Это просто вот прибор среагировал, там особенности организма
и так далее.
И надо
понять, что гаишники очень тонкие психологи. И один раз одного в Тверской области я поймал на чем. Проснулся там часов в 11. Накануне я ничего вообще не выпивал, ничего, просто там свежий воздух, все, и проспал там до обеда, сел, лицо там помятое, я в шортах еду, он меня останавливает. И с виду, конечно, я похож на такого там волосы взъерошенного.
Загулявшего.
Да, как будто где-то там вчера мне было хорошо. Он говорит, дуньте, я дул. Он хоп, смотрит, говорит, о, а у вас тут... Я говорю, слушай, командир, я говорю, ты мне, я говорю, не надо ничего говорить, я говорю, я не пил вчера. И он, не, ну как, вот видите, это вот, наверное, остаточное явление, это там, давайте еще разок. Я дую, опять показываю. И после чего я заинтересовался, поскольку я закон знаю, я заинтересовался его прибором, вышел, там посмотрели, я его нечаянно уронил, по-моему, вскрыл, и там лежит ватка со спиртом внутри. Понимаете? Да. И когда он вам дает его, и вы, если знаете, что вы вчера употребляли, вы думаете, ух, наверное, там осталось что-то. И этим он вас начинает, давайте там где-то на месте решим там еще чего-то. А все приборы должны быть опломбированы, они должны быть поверены. Я говорю, когда прибор поверен у вас был? В смысле, кем проверен? Я говорю, поверен. Дата поверки, я говорю, когда? А он даже этого не знает.
В общем, нули отменены. Друзья, еще одна очень короткая новость. Прямо сейчас из разряда, с одной стороны, политическая, с другой, светская хроника в нашей программе. Светская хроника, это да, это Батурина. Нет, рождение наследника британской короны. Великобритания сошла с ума. Мало того, что стояли под окнами. Потом стояли, встречали это все. Потом долго обсуждали, показали, Кейт Миддлтон вынесла этого младенца Джорджа. А почему она вынесла его без шапочки? А что ж там было так? Стали обсуждать. Слушайте, а чего Британия сходит с ума? Чего весь мир сходит с ума?
А Россия почему сходит с ума?
А я объясню. Хороших новостей просто нет. А здесь принцик родился. Маленький принц, приятно. Прабабушка еще жива.
Да. Очередь на престол увеличилась.
Очередь на престол. Он, кстати, немножко подвинул очередь. То есть там Гарри стал четвертым, а он стал третьим. А вот есть объяснение, почему весь мир за этим смотрел? Илья?
Ну, я согласен как бы с этим объяснением, что уже что-то такое позитивное, а тут, ну, младенец еще не успел никому надоесть, нигде с наркотиками не попадался, там нигде его ни с кем не застукивали, вот, то есть безгрешный правитель, что в наших условиях это большая редкость. Но в целом, конечно, это поднимает тему вообще места там монархии, и я вот чем дальше, тем больше думаю, что, может быть, действительно для России это был бы правильный путь.
Безусловно.
Восстановить конституционную монархию.
Была бы конституционная
потому монархия, что правитель, который не правит, который не имеет возможности вмешиваться, которого нету финансового интереса, как бы тут вот в суд позвонить, там Ходорковского посадить, там или с Лешей расправиться, который является вот гарантом как раз соблюдение закона и готов в равной степени посадить и премьер-министра, и там Верховный суд и так далее. Может быть, вот это было бы и правильно. Был бы источником позитивных, наконец, новостей уже внутренних.
Порадовались за британскую семью. Ну вот, собственно, и все. Илья Пономарев, депутат Государственной Думы. Спасибо большое. Павел Пятницкий, лидер движения «Гражданское право», сегодня были у нас в эфире. Я не знаю, как они будут проводить выходные. Я не знаю, как вы будете проводить свои выходные. Может быть, пойдете за грибами, может быть, просто в гамаке полежите, хотя дождь обещают в Москве, по крайней мере. Может быть, дома посидите.
Я в Новосибирск поеду, у нас жарко.
Новосибирск?
А я с Новосибирска тоже, поэтому, может быть, поеду вместе с Ильей.
А мы сейчас про президентскую рыбалку. Радиослушатели услышат комментарии Дмитрия Пескова, а телезрители увидят, какую щуку поймал Владимир Путин.
Как звучит?
Он сначала там два высокогорных озера посетил в Туве, где рыбачил и чуть-чуть отдохнул, смотрел красоты. Это действительно там речь идет о высокогорном озере, высота больше 2000 метров над уровнем моря, берега в вечной мерзлоте. Но он там поймал чудесную совершенно щуку весом более 20 килограмм. И потом во второй части на одном из притоков Енисея уже вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым они провели тоже день и в рыбалке, и плавали, ездили и проверяли там фотоловушки, которые фиксируют передвижение животных в заповеднике. То есть совмещали приятное с полезным.
Картина недели.